107. Хотя Фабиан, разумеется, узнал грязно-белые стены, коричневую арматуру, где всегда как минимум две лампы на потолке мигали, и серый линолеум, такой стертый, что его невозможно отмыть дочисто, через несколько метров он остановился и подумал, туда ли он попал. Обычно такой спокойный и довольно неторопливый отдел сейчас был полон людей и новых лиц. Это будет не так легко, как он себе представлял. Даже на его собственном рабочем месте сидел полицейский в форме, который говорил по телефону, одновременно ковыряясь в ногтях линейкой. Насколько Фабиан мог судить, Томас и Ярмо, во всяком случае, приковали девушек к стульям на время допроса. Откуда они? Как они вышли на Аркаса? Чему их подвергали? Однако, похоже, никто не задал самый важный вопрос. Кто вырвал глаз? Их всех рассматривали как жертв торговли людьми, которые промышлял Аркас, и, может быть, так оно и было. Может быть, Айша Шахин успела исчезнуть до того, как они попали в полицию. Он не мог быть уверен. Отнюдь. И тем не менее операция была настолько масштабной, что все же был шанс, что она находится здесь, в отделе. Что как раз сейчас она сидит и дает достаточно достоверные ответы кому-то из полицейских и только и ждет подходящего случая, чтобы смыться и исчезнуть. По большому счету, она может быть любой из схваченных женщин. Она сидит и наблюдает за остальными, перенимает их нервно блуждающие взгляды и составляет из фрагментов их истории свою. Он быстро обошел всех, чтобы приблизительно понять, сколько их и как они выглядят, одновременно размышляя над тем, стоит ли собрать девушек в одном помещении и посмотреть им в глаза, а вдруг чей-то взгляд выдаст ту, которая отличается от других. Но нет никакой гарантии, что кто-то видел случившееся или что они встречаются не в первый раз. Можно также устроить им перекрестный допрос, параллельно попросив Ниву еще раз проверить их данные и таким образом выяснить, кто из них лжет. Но на это уйдет время, тем более с учетом всех языковых особенностей. А времени у них нет. Особенно, когда с наибольшей вероятностью есть еще одна жертва, которая, на что сейчас можно только надеяться, по-прежнему жива. Он не хотел считать Малин Ренберг одной из жертв. Она не имела отношения к нелегальному рынку продажи органов, и помимо Крэмпа, который сам себя лишил жизни, ни один невинный не пострадал. Но Малин тоже сейчас где-то лежит связанная и ждет, и на его совести найти ее пока не будет поздно. Он дал Андерсу обещание, и если потерпит неудачу, никогда себе этого не простит. Проходя мимо совещательной комнаты, которую также приспособили под допросы, он остановился и заглянул в нее. Его сомнения как ветром сдуло. Она сидела прикованная к стулу, который Ярмо всегда занимал во время совещаний. Он понятия не имел, как она выглядит, и все же был уверен. Длинные темные волосы, ясные голубые глаза, золотисто-коричневая кожа лица. Ее сосед прав. Она необыкновенно красива. Она повернулась к нему, когда он вошел, и в ее взгляде он сразу же увидел. Она поняла, кто он. «Айша Шахин?» — спросил Фабиан. Женщина кивнула.
«Наконец-то! Я сижу здесь и жду больше 5 часов».
«Ты что, говоришь по-шведски?» — спросил полицейский в форме и заглянул в свои исписанные бумаги. «А ты вообще-то из Ирака, или это тоже?»
«Ты можешь выбросить свои бумаги», — сказала она.
Полицейский повернулся к Фабиану, вопросительно глядя на него.
«Ничего, теперь допрашивать буду я».
Фабиан сел на свободный стул, поражаясь ее спокойствию.
«Означает ли это, что ты собираешься признаться?»
Она словно сидела и ждала именно этого момента. К его удивлению, она снова кивнула.
«Убийство Карла Эрика Гримаса, Адама Фишера, Семира Акерман и теперь последнее, Диего Аркаса. Значит, ты все признаешь?»
Меня удивляет, что Аркас мёртв, хотя он, наверное, заслуживает этого больше всех. Помимо этого, ответ — да.
И ты собираешься сделать это на официальном допросе?
Разреши мне сначала сходить в туалет. Я жду уже полтора часа.
Фабиан хотел было сказать «нет». Он не собирался выполнять её требования, но не мог отказать ей в посещении туалета. Он отпер её наручник, отстегнул его от стула, надел свободный конец себе на запястье и повёл Айшу в туалет. Он выбрал туалет для инвалидов. Во-первых, там не было окна, в отличие от больших ванных комнат с рядом кабинок, а во-вторых, он мог привязать её к вспомогательному поручню. Она только не могла достать до двери, чтобы запереть её. Но Фабиан клятвенно заверил девушку, что будет стоять рядом снаружи и сторожить, пока она не выйдет. Тем временем он послал СМС Томасу и Ярмо, которые наверняка обедали, и сообщил им, что нашёл её и теперь намерен провести первый допрос. Он подчеркнул, что предпочитает провести его самостоятельно, но в то же время после обеда просит их вернуться обратно как можно быстрее. «Никаких проблем», — ответил ему Томас спустя секунду. И Фабиан сознался самому себе, что полностью изменил о нём своё мнение. До этих пор он считал его спесивым жеребцом, который балуется анаболиками и начисто лишён аналитических способностей. Он никак не мог понять, как Ярмо выдерживает это и как Эдельман вообще мог взять его на работу. Но за последние дни перед ним предстала другая картина. Томас, без сомнения, по-прежнему раздражал. Но он быстро соображал и мог сосредоточиться, как немногие. Фабиан был уверен в том, что именно Томасу, а не Ярмо, пришла в голову мысль упаковать и забрать материалы расследования, чтобы ничего случайно не пропало. К тому же, по правде говоря, он, похоже, необычайно лояльно относится как к своим коллегам, так и к работе. Фабиан в который раз посмотрел на часы. Прошло почти 10 минут, и чувство, что его обвели вокруг пальца, становилось всё сильнее и сильнее. Она подозрительно спокойна, словно ей не о чем волноваться. Он что-то упустил? Лазейку? Выход? Такой очевидный, что он потом не переживёт, что не догадался? Он снова взглянул на часы. Прошло уже 11,5 минут, и хотя он сам мог находиться в туалете гораздо дольше, он громко постучал в дверь и велел ей поторапливаться. Никакой реакции не последовало, и в ту секунду, когда он опять постучал, не получив ответа, он понял, что упустил её, и распахнул дверь. Прикованная за одно запястье к поручню, Айша Шахин висела на крючке в стене. Рот был широко открыт, глаза закрыты, а на шее тугим узлом завязано скрученное мокрое полотенце. Фабиан поспешно вошёл, снял её с крючка и положил на пол рядом с унитазом. У неё прощупывался пульс, хотя и слабый, но дыхание прекратилось, поэтому он стал делать ей искусственное дыхание и наполнять её лёгкие воздухом. Снова и снова, пока она не закашлялась и не очнулась. «Ты меня помнишь?» — спросил он и, наконец, уловил беспокойство в её взгляде. «Так легко ты не отделаешься». Он снова прикрепил одну часть наручников к своему запястью и потянул её вверх. «Я надеюсь, что ты справила все свои нужды, потому что сидеть мы будем долго».